Юрий Никулин. Фрагмент книги «Почти серьезно».
День клоуна. Жизнь людей отнимает страшно много времени. Станислав Ежелец. Все в доме еще спят. Тихо. Тикает будильник. Проснулся на 5 минут раньше его звонка. Проснулся. Стал думать о предстоящих делах. Мысли чередуются примерно так. Хорошо бы поспать еще. Какой придумать механизм для новой репризы, чтобы бутафорские тараканы бежали по манежу? С этим и ложился спать, но во сне ничего не пришло в голову. С тараканов мысль перескакивает на управление железной дороги, где на сегодня назначена встреча с детьми железнодорожников. Судя по окнам, на улице небольшой морозец. Почему-то подумалось, хорошо бы отпуск дали летом, съездили бы всей семьей отдохнуть под Канев на Днепр. И тут настроение испортилось. Пошевелив ногой, почувствовал боль в колене. Болит мениск, а я-то надеялся, что за ночь пройдет. С таким настроением нужно встать, сделать зарядку, мыться, выпить кофе и начать новый день, который расписан еще с вечера на большом картонном листе. В нем примерно 20 пунктов. Если к концу дня зачеркну половину, и то хорошо. Не одеваясь, подхожу к зеркалу. В трусах кажусь себе спортивнее, моложе, и вижу. На меня смотрит высокий, плотный мужчина, которому за 50. Он бросил уже не в первый раз курить, а потом и прибавил 6 лишних килограммов. Волосы у этого человека седые, но он их подкрашивает. Седой человек в клоунском костюме может вызвать у публики чувство жалости. С 9 утра начались телефонные звонки. Первый из Союзгосцирка сообщает, что в следующую пятницу коллегия Министерства культуры. «Может, вам придется выступить», — сказали мне. За завтраком прочитываю письма, полученные с утренней почтой. А сам думаю, что же сказать на коллегии о проблемах режиссуры в цирке. Письма разные. Обычно в день приходит 5-6 писем, но стоит сыграть в фильме или выступить по телевидению, как сразу их поток увеличивается. В основном пишут дети. У меня есть очень интересная книга Михаила Зощенко «Письма читателей». Писатель опубликовал в ней письма, которые он получал. Признаюсь, с писем, которые получаю, книги не составишь, хотя многие я храню. В них серьезный анализ нашей с Михаилом Шуйдиным работы на арене, мнение зрителей о фильмах, где я играю, и просто умные, добрые письма друзей. За завтраком снова зазвонил телефон. Обращались с предложением встретиться с коллективом нашей фабрики. Потом звоню сам, партнеру Михаилу Шуйдину, уточнил время сегодняшней репетиции. «Жек, чтобы прислали слесаря починить кран в ванной. Домашние просят, чтобы в подобных случаях звонил именно я. Тогда, мол, быстрее приходят. В мастерские цирка, где нам шьют новые костюмы». Уже уходил из дома, когда раздался звонок с завода «Компрессор». Давно я обещал побывать там, выступить в обеденный перерыв. Договорились на пятницу. По пути в цирк нужно заехать в аптеку, взять лекарство и отвезти его маме. Она живет со своими сестрами недалеко от меня. У нее подскочило давление, а потом в Союзгосцирк. Мама обрадовалась, увидев, что я приехал с лекарством. Она с моими 2 тетками пила чай. Начались расспросы про домашние дела, про цирк. Я то и дело посматривал на часы. Надо обязательно позвонить мастеру, который делает нам специальный реквизит. От мамы еду на Калининский проспект, Московский дом книги. Нужно купить 2-томный словарь синонимов для моей жены, Тани, тоже артистки цирка. Она занимается переводами с английского. Потом в Сокольнике, где находится завод стекла, там делают особую бутылку для новой цирковой репризы. Идея вроде хорошая. Партнер спрашивает меня, «А ты не пьешь больше?» «Да, завязал», — должен ответить я, вытаскивая бутылку водки, у которой горлышко завязано узлом.
Никто не поверит, что можно так завязать горлышко бутылки.
При рассказе реприза многим нравилось. Но скольких трудов стоило найти мастерскую, уговорить мастеров стеклодувок сделать эту странную бутылку. Наконец, бутылка у меня в руках. И я вижу, получилось что-то не то. Узел выглядит неестественно. Никто не поверит, что можно так завязать горлышко бутылки. Огорченный уезжаю из лаборатории в Союз Госцирк. В центре столицы, на Пушечной улице, в старинном четырехэтажном здании, размещается наше всесоюзное объединение государственных цирков, Союз Госцирк, или Главк, как его называют между собой артисты. Главка — это движущая сила и мозг нашего циркового искусства. Артист все время работает по конвейеру, переезжая из города в город. И нет у нас в стране артистов, скажем, московского, ленинградского, саратовского цирков. Все мы артисты Союз Госцирка, где и формируют программы, которые получают, как у нас говорят, разнарядку работать в том или ином цирке. В коридорах людно, толпятся артисты, режиссеры, авторы, кто проездом, кто по вызову. Гудят голоса, почти все курят, и дым стоит коромыслом. Я отдал одному из инспекторов заявление с просьбой разрешить нам с партнером сделать заказ на новые рубашки и шляпы для работы. И долго потом по всем комнатам искал женщину, страхового агента, чтобы внести очередной взнос за себя и за Таню. Долго я считал, что страховать свою жизнь не нужно. Зачем? Мы, клоуны, менее рискуем, чем акробаты, гимнасты, жонглеры, дрессировщики. Но когда на моих глазах, упавшим из-под купола осветительным прибором, убило на манеже клоуна, я решил воспользоваться услугами госстраха. К сожалению, страхового агента так и не нашел. Из дверей художественного отдела прямо на меня вышел режиссер Борис Романов, мой товарищ, в прошлом сокурсник по клоунской студии. Мы давно не виделись, поэтому радостно обнимаемся, и Борис, любитель анекдотов, тут же рассказывает. В цирке умер одногорбый верблюд. Директор говорит завхозу: «Пошлите в центр заявку на двугорбого верблюда». «А почему на двугорбого? Ведь у нас умер одногорбый», — спрашивает завхоз. «Все равно срежут наполовину». Слушая анекдот, я вспомнил о предстоящей репетиции. Собирался уходить и увидел клоунов Геннадия Маковского и Геннадия Ротмана. Это клоунская пара после окончания циркового училища. Более 10 лет работает вместе, и всюду их выступления проходят с успехом. Ребята только что вернулись из ФРГ. Оба Геннадия радостно поздоровались со мной и вручили лекарства от радикулита. Когда они отправлялись в поездку, я болел. Всего нездоров, но лекарство, наверное, еще пригодится. В одном из коридоров встретился старый артист, которого все и молодые, и его ровесники зовут дядя Леня. Он поймал меня за рукав и начал рассказывать о своем пенсионном житье-бытие. Чувствую, что опаздываю на репетицию, а он все рассказывает и рассказывает со всеми подробностями, вспоминает друзей и прошлые успехи. Стою и слушаю, понимая, что у дяди Лени только и осталась в жизни одна радость — приходить сюда, где собираются артисты. Наконец, я в цирке на Цветном бульваре. На сегодня назначена репетиция детского новогоднего спектакля. Мы должны пройти интермедии с Бабой-Ягой. Эту роль исполняет молодой клоун Дмитрий Альперов. Репетиция шла хорошо. Наш главный режиссер, Марк Соломонович Местечкин, остался доволен. Дмитрий Альперов будет смешной Бабой-Ягой и не очень страшный. Так что во время представления детей-малюток выносить из зрительного зала плачущими не придется. А ведь и такое случалось. Последние 15 минут репетиции, пока манеж свободен, Таня, Миша и я, вот уже четверть века мы работаем вместе, тратим на разводку мизансцен одной репризы. Мы двигаемся по манежу, перенося воображаемые предметы, а иногда в полголоса подаем друг другу реплики. Нам важно пройти основные мизансцены. Потом, уйдя с манежа, продолжим работу над репризой в гардеробной. Будем придумывать трюки и сообща их обсуждать, отвергать, развивать. После репетиции захожу в кассу и беру 3 билета на субботу для друзей. По пути из кассы заглянул на несколько минут в кабинет Местечкина, и он сообщил мне, что моя встреча со студентами театрального института назначена на четверг утром. Время на исходе. Скоро 3 часа дня. Надо ехать выступать в управление железной дороги. Оттуда домой. После обеда сел и ответил на несколько писем. Теперь можно 20 минут подремать. Затем чай и пора в цирк. Весь день незаметно для себя готовился к вечернему представлению. Машина сворачивает с Садового кольца на Цветной бульвар. Издали вижу яркие фонари, собирающуюся публику, машины, неоновую рекламу. Сегодня ежедневно большие цирковые представления. И чувствую, как появляется едва ощутимое волнение. За кулисами минуя коридор, заставленный реквизитом, бросаю взгляд на листок с программкой на сегодня. Судя по тому, что рядом стоят и о чем-то горячо спорят мой партнер Михаил Шуйдин и режиссер-инспектор, догадываюсь, в программу внесено изменение. Действительно, в связи с болезнью одной из воздушных гимнасток их номер снимается. Из-за этого придется перестраивать порядок наших реприз. На длинном столе для реквизита, отдыхая после заправки в манеже, сидят, покуривая, униформисты. Один из них, толстый, неуклюжий, подходит ко мне и смущенно говорит: «Вот я тут приготовил одну штуку, хочу вам показать». Униформиста зовут Валерой. Он давно уже грозился чем-то удивить. Я говорю ему: «Хорошо, приходи в гардеробную». Гардеробными в цирке называют актерские комнаты, грим-уборные. Кто их так назвал, неизвестно. Но сколько я помню себя в цирке, всегда говорят «гардеробная». Поднимаясь по лестнице, сталкиваюсь с группой детей от 3 до 12 лет. Это дети артистов, ассистентов и других сотрудников цирка. Их не с кем оставить дома, и они, бывает, целые дни проводят в цирке. Да и дома-то как такового в Москве у многих нет. Редко, когда в программе столичного цирка одновременно занято несколько москвичей. 3-4 номера, не больше. Пока не начался спектакль, ребятам раздолье. Но после 3-го звонка их заставят подняться в артистическое фойе. Во время работы их могут случайно зацепить, сбить с ног, а то и лошадь может ударить. В верхнем фойе детей держит в ежовых рукавицах дежурная тетя Оля, которую я знаю больше 30 лет. Когда я учился в студии клоунады, она работала телефонисткой на коммутаторе цирка, а потом, когда коммутатор упразднили, стала дежурной. До начала представления остается 15 минут. Многие артисты начали разминку. Увидев меня, тетя Оля сообщает о звонках из редакции журнала «Искусство кино» и из библиотеки имени Пушкина. У входа в гардеробную стоит клоун Анатолий Смыков. Его отозвали из отпуска и направляют работать в Алма-Ату. «Надоело мне все», — говорит он. «Еще немного поработаю и уйду из цирка». Я чувствую, что он говорит это так, ради красного словца. Он хороший коверный. Из молодых, пожалуй, один из самых способных. Видимо, просто у него что-то не ладится. Какие-нибудь сложности в группе, где он работает. Мы договорились, что встретимся в антракте. В это время раздается второй звонок. Начинаю спешно переодеваться. Только облачился в клоунский костюм, как зазвонил местный телефон. Снимаю трубку. «Мне Никулина». «Да, слушаю». «Юра, привет. Это Аркадий». «Какой Аркадий?» «Да Аркадий с Мосфильма. Не помнишь, что ли? Шофер». Голос явно пьяный. Он говорит, что проходил, мол, с приятелем мимо цирка, а сейчас стоит в проходной и просит меня устроить всю пятерку. Это 10 минут до начала, на представление. Своим родным я беру билеты за неделю вперед. Сдерживая себя довольно вежливо, посылаю его домой и говорю, что если он еще раз надумает прийти в цирк, пусть звонит трезвый и заранее. В это время в гардеробную входит Валера, униформист, который обещал показать мне что-то новое. Он в белой куртке и поварском колпаке, в руках кастрюля. «Вот», — интригующе говорит он. Мы все трое, Миша, Таня и я, смотрим на него. Валера мечтает стать клоуном и по собственной инициативе пытается во время работы делать, как он говорит, смешные штучки. То споткнется о ковер во время смены реквизита, то нарочно уронит что-нибудь. пока это успеха у публики не имело. Он стоит в белой куртке, в поварском колпаке, с кастрюлей в руках и выжидательно смотрит на нас. «И что же это будет?» — спрашивает Миша. «Когда начнется погрузка на пароход, я выбегу и упаду», — говорит Валера. «Ну, давай попробуй», — отвечаем мы. Валера уходит, а мы с Михаилом Швединым, загримированные и одетые в клоунские костюмы, хотим использовать оставшиеся минуты до нашего первого появления на манеже для игры в нарды, столь любимой многими артистами цирка. Только сели за нарды, открывается дверь, и в гардеробную пулей влетает собака Мила. За ней входит жонглер и дрессировщик Игорь Коваленко. Следом вбегает дочь клоуна Бакуна. Крошечная девочка Наташа с круглым, как крепкое, лицом, с челочкой на лбу. Наташа с криком «Мива! Мива! Мива!» гоняется за собакой, а та с лаем прыгает на диван, потом на стол, в стулья, опрокидывая нарды на пол. Раздался стук в дверь, и к нам вошел клоун Павел Бакун. «Дядя Юр, можно?» — говорит он. «Странно, когда взрослый человек с бородой, отец семейства, говорит тебе дядя. Ну, так в цирке заведено. И я сам в свое время клоуна Бартенева называл дядей Васей, а его партнера Антонова — дядей Колей. Можно, дядя Юра, я скажу вместо слов «загрузить трюм»?» «Загрузить трюму». «Попробуй», — отвечаю я. «Но мне кажется, это будет не смешно». Третий звонок. Из динамика, установленного в гардеробной, слышатся звуки склянок. Спектакль «Мечте навстречу» начался. Мы с Мишей спускаемся вниз за кулисы, хотя до нашего первого появления на манеже еще минут шесть. Я подхожу к боковому проходу, гляжу из-за занавески в зал и одновременно высматриваю в первом ряду детей на коленях у взрослых. Как-то в одном из цирков во время выхода, здоровый со зрителями, я случайно пожал вместо руки свесившуюся ножку ребенка. Публика это очень хорошо приняла, смеялась. С тех пор перед выходом ищу в зале удобную ножку. Хорошо бы в красном чулке. Она выглядит трогательнее и смешней, да и видно лучше. Ножка, наконец, найдена, увы, в черном чулке. Мы идем по пустому фойе. Навстречу попадаются растерянные люди, которые опоздали к началу и теперь мечутся по фойе с билетами в руках, врываясь по ошибке в туалет, теряя перчатки и шапки.